Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Запретных Милонов.
Мы тут пытались начать эту программу с «Танца маленьких лебедей» Петра Ильича Чайковского. Ну так, на всякий случай, для того, чтобы у нас с вами сработал условный рефлекс. Но что-то пошло не так, и «Танец маленьких лебедей» будет звучать в нашей голове, по крайней мере, в первой части этой программы. Потому что в этом часе мы будем вспоминать, кто чем занимался 21 августа 1991 года, пока Михаил Горбачев отдыхал в Форосе. В центре Москвы несколько тысяч человек решали судьбу огромной страны. И будем пытаться разобраться в том, в чем разница между августом 91-го в СССР и августом 2020-го в Беларуси, потому что многие эксперты сейчас проводят параллели между этими эпохальными событиями. В петербургской студии радио «Комсомольская правда» депутат Госдумы Виталий Милонов. Виталий Валентинович, здрасте, и помашите рукой.
Здравствуйте, здравствуйте.
Здрасте, можно говорить в микрофон,
рукой. Здрасте, здрасте, всем привет.
Виталий Милонов машет рукой в камеру, там у нас видеотрансляция во ВКонтакте. Смысл этих жестов мы потом чуть-чуть позже обсудим. И на связи у нас публицист, переводчик Дмитрий Пучков. Дмитрий Юрьевич, добрый вечер. Так, Пучкова у нас все еще нет. Гоблин, напомню, находится в деревне в Ленобласти.
В деревне, в фамильном имении Гоблинова.
Ага. Телефон прямого эфира 418-3773, WhatsApp и Viber 8-931-398-92-92. Чем вы занимались, собственно, в августе 91-го года? Виталий Валентинович, пока Гоблин выходит на связь, давайте с вас начнем.
Я в 91-м году, когда я услышал,
что 17 лет, между прочим,
произошел переворот, но я уже был в партии, между прочим, тогда. Я был партийным человеком, я был в какой-то демократической тусовке, которой стыдно признаться даже сейчас. Партии, по-моему, какие-то «Свободные демократы» назывались. Я вступил туда за 4 дня до путча зачем-то. Мне показалось, что нужно быть обязательно в партии. И вот я туда вступил. Мне сообщили, что путч. Мы куда-то побежали, куда-то пошли. Потом мы с моим другом Санычем решили, что, знаете, путч сейчас будет, конечно, путчем, а жратва может пропасть, потому что мы из советского прошлого же люди. Поэтому мы решили пойти пожрать пельмени, пока они были в пельменной на Сенной площади. И мы отошли ненадолго от обороны Мариинского дворца, который почему-то мы хотели оборонять, и обороняли при помощи скамеек, вынесенных из дворика на переулке Антоненко. Зачем мы это делали, пес знает. Но всем казалось, что танки мы точно остановим. Танков не было, вот, но я думаю, что эта истерия специально поддерживалась, чтобы люди думали, что вот нужно защищать эту демократию. Могу сказать одно. Мне больше всего запомнились пельмени. Пельмени были вкусные. А вот те негодяи, которые сидели внутри Мариинского дворца, ну, в большинстве случаев, там разные люди были, но в основном негодяи. Они там жрали, пили коньяки французские, там ели икру, когда люди голодные стояли вокруг Мариинского дворца и защищали, как им казалось, демократию. Ну, в общем, ничего так и не поменялось. Эти жирные индюки так и продолжали есть все 90-е. Все эти Петры Филипповы и прочие-прочие там лидеры, которых уже многих нету. Многие умерли, многие стали приличными людьми. Но большинство, конечно, тех первых лиц, которые звучали на митингах голосами, вот на митинге, который был на Дворцовой площади 20 августа был громадный митинг. Вся Дворцовая площадь была заполнена. Я помню, пришел со своим другом Виталием Савицким из Христианско-демократического союза. Он, как обычно, прочитал «Отче наш» место выступления на митинге. Но он нормальный был человек, покойный ныне. Вот. И там было 100 тысяч, там 200, 500, я не знаю, сколько было тысяч. Вся Дворцовая площадь была заполнена. Вся до отказа. И там выступали какие-то люди, которые превратились в пшик уже через несколько лет. Эта демократия, за которую они так ратовали, их самих и сожрала. А победили кто? Победили толстенькие, маленькие, с жирными потными пальчиками идеологи приватизации. И пока одни Вы сдавали газету «Искра» на демократический лад, другие налаживали нормально воровство народной собственности, налаживали приватизацию. Для кого война, для кого мать родная?
Ну вот, собственно, есть сейчас мнение такое, уже почти популярное, уже мейнстрим мнение, что в Белоруссии в августе 2020 года борьба идет не за народную свободу, да, не за теплые места в администрации, борьба идет за 200 миллиардов условных евро, которые стоит бизнес в маленькой, но гордой европейской стране.
Я бы вообще, конечно, не сравнивал, потому что сейчас, ну, лично для меня, я не говорю, что это точный исторический факт, но лично для меня 91-й год был инсценировкой, когда партийные элиты захотели окончательно перевести и трансформировать партийную собственность в свою личную. Все эти фирмы, которые вдруг появились из ниоткуда, естественно, это были разворованные государственные деньги, все друганы Зюганова и прочих коммунистических орков украли деньги из Сбербанка СССР, Внешэкономбанка СССР. Все деньги были украдены. Ноль был на счетах. Тот же самый Гайдар говорил, когда он пришел к власти, он запросил справку по счетам. Ноль по остаткам было. Как корова языком слезала. До копейки все украли коммунисты. До копейки. А это мы признавались. Но, да бог с ним, там нужно было срочно этим коммунистическим товарищам стать капиталистами. Нужно было как это вот легитимный переворот сделать. Эта инсценировка и была сделана. Горбачева пустили по боку, потому что Горбачев оказался не нужен. Но в Белоруссии другая система. В Белоруссии мы видим как раз такой типичный крах фамильной компании. Это то же самое мы видели в Южной Корее, когда рушились фамильные фирмы, вот эти вот большие корпорации, там Дэо и прочие, построенные по такому автократическому пути, они рушились, потому что они были негибкие и неправильно управлялись.
То есть вы хотите сказать, что Лукашенко, он не президент, он типа президент компании. И Беларусь это бизнес-структура, а не маленькая, но гордая европейская страна.
Нет, понятное дело, что наряду с идеологической пургой, которую Александр Григорьевич постоянно прогоняет несчастным белорусам, он, конечно, человек крайне корыстный, богатый. И вот то, что он таскает за собой вот этого мальчика Колю, это вообще это издевательство и плевок, конечно, в белорусский народ, потому что люди не хотят видеть, что их Александр Григорьевич является, по сути дела, монархом. Как он себя ведет? Как наследный принц Саудовской Аравии. Только наследный принц Саудовской Аравии еще кое-что делает для людей. Александр Григорьевич делает только для себя. И поэтому система, не имеющая внутри себя какой-то там подвижности, какой-то гибкости, она ломается. И ее ломает малейший стресс-тест в виде какой-то жрущей из консервной баночки польско-литовской. А это вот тетка, даже неизвестной фамилии мне.
Тихановская.
Просто тетка глупая. Глупая мартышка, которую поставили польские эти ляхи, шляхтичи все эти поставили. Просто поддержали, поманили ее. Вот она может у него победить. Это же нонсенс. Это же не показывает, что Тихановская гениальна. Это показывает, что насколько Александр Григорьевич утомил людей. Утомил объективно. Александр Григорьевич, нельзя так. Нельзя. Нужно создавать многопартийную систему. Поэтому я искренне вообще переживаю за Белоруссию. Потому что сейчас люди не видят вообще перспективы для себя. Потому что при Лукашенко эта перспектива как таковая отсутствует. Ни в бизнесе, ни в политике. Вспомните, наш лояльный России политик, кандидат в президенты, который мог бы быть кандидатом альтернативы Лукашенко, где он находится сейчас?
Бабарикова имеете в виду? За решеткой.
В тюрьме сидит он. В тюрьме. Потому что этот, извините меня, гоблин, не к ночи будет помянуто, не гоблин нормального, здорового человека, как Пучков, а гоблин курильщика, как Лукашенко. Вот. Взял и посадил его в тюрьму. Это же идиот. Взял наших парней из Вагнера, или не из Вагнера, не знаю, откуда они там были. Каких-то парней взял, посадил, арестовал по запросу украинской страны. Ну что ты делаешь? Ты посмотри на опыт своего соседа Януковича. Только Янукович, по крайней мере, хоть теперь под Ростовом где-то обитает. А тебе ты под Ростовом никому не нужен будешь, парень. Потому что ты стал мочить своих ближайших, стал мочить в угоду кому? Ляхам? Польским этим панам, Никогда в жизни ничего хорошего для России из Польши не приходило. Это злобная, агрессивно настроенная по отношению к России страна с большим комплексом собственной неполноценности.
Так, давайте вернемся в 91 год. Смотрите, на стороне ГКЧП было командование армии, было руководство милиции, руководство спецслужб.
Но это же не так. Ну неужели вы не понимаете, что если бы...
ГКЧП официально входили все эти министры...
Слушайте, это же была постановка, это же был... Просто нужно было создать эту картину, чтобы ложки, чтобы обманутый, глупый... Не прошаренный в политических искусствах, так сказать, российский, советский тогда еще народ, вышел отстаивать собственную ампулу с ядом, которую он выпил.
Виталий, ружье на стенку повесили. Вот тогда, в августе 91 года, ружье на стенку повесили. Оно не выстрелило только потому, что среди тех людей, которые, как вы говорите, участвовали в этой постановке, не нашлось тех, кто был способен отдать
приказ. Да им не нужно было
приказ.
Стрелять. Им нужно было произвести легальный переворот в стране. Что они и сделали.
Ага. У Лукашенко хватит яиц, чтобы отдать приказ стрелять по своему народу. Но вот к этому вопросу мы вернемся через пару минут. Я напомню, Виталий Милонов. Мы все еще ждем гоблина Пучкова на связи. Он находится в деревне. Какие-то проблемы с Зумом и интернетом. Я Дмитрий Делинский. Обсуждаем ситуацию в Беларуси и параллели с тем, что происходило в 91 году в СССР.
Запретных Милонов.
Доктор, она умирает.
Спокойно. Мы знаем, кто спасет ее. Культуру спасет Юрий Грымов. Каждый вторник и пятницу режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» разгадывает культурный код русского человека. Какие привычки, пороки, события стали неотъемлемой частью нашей ДНК? Что руководит нами и позволяет оставаться людьми? Будет ли у нас шанс выжить, если мы потеряем свои корни? Ответы на радио «Комсомольская правда». В авторской программе Юрия Грымова «Культурный код». Каждый вторник и пятницу в 17:00 по московскому времени. Запретных Милонов.
А, может быть, уже отпустить батьку? Ну что мы его мучаем? А, в смысле, не мы, а собственно, власти Беларуси, люди, которые стоят за ним. В любом случае, есть люди, которые как бы управляют страной. Кроме Лукашенко же. Лукашенко же не единоличный лидер.
В этом-то вся и проблема, что Лукашенко никому не доверяет управлять страной, меняет премьер-министров, министров, как перчатки.
Кто-то тут посчитал, что он уже 700 министров поменял
это,
за время
своего. Это показывает, правды. Что человек не разбирается ни пса в кадрах. Знаете, кого он не поменял? Сына Колю. Ага. Сын Коля за ним шляется. Вот. Извините меня, этот Барчук. Этот человек, который просто династийно претендует на должность руководителя Белоруссии. Это нельзя делать, это раздражает людей. Неужели он этого не понимает? Понимаете, вот что отличает? Многие говорят, вот, что в Белоруссии, что в России одинаковая система. Да боже ж мой, в России есть многопартийность, в России есть Дума с разными партиями, есть не думские партии, есть либералы, есть коммунисты, есть разные структуры. И знаете, в том-то и дело, что в России этих людей никто не сажает в тюрьму просто за то, что они оппозиционеры. Никто не сажает. В России президент страны, премьер-министр, министры никогда в жизни не поставят своих близких людей на какие-то яркие, видные вторые, третьи посты. Нет, это не считается неприличным. Извините меня, мы знаем, что вроде по слухам там дочки президента, они не занимают никакого государственного поста. Это правильно, потому что они занимаются научной работой. Хотя, безусловно, я уверен, что они умные девушки и женщины и могут заниматься многими вещами. Но он считает, что это неправильно, видимо. Тоже в Белоруссии совсем все по-другому. И, конечно, Белоруссия — это маленькая аккуратная страна. Но Россия не имеет права дать вот этим негодяям, которые сейчас нагнетают ситуацию в Белоруссии, сломать эту страну. Мы просто...
кто эти негодяи, которые нагнетают
эту страну? Первый и главный, безусловно, не могу сказать слово «негодяй», потому что это неправильно для меня как депутата Госдумы, но первый человек, который провоцирует всю эту ситуацию, это сам Александр Григорьевич. Совершенно понятно. Он главный раздражитель для белорусского общества. Второе, это, конечно же, мы видим, что на Белоруссии отрабатываются абсолютно в чистом виде, нормально, классическим образом, технологии цветных революций. Это не, там, не надо там бегать, что госдеп, госдеп. Нет, это нормальные технологии, режим change, как делают американцы, как делают англичане. Они, да, это их формат. Вот. Но мы не имеем права сейчас позволить внешним факторам повлиять на ситуацию внутри, внутри Беларуси. Мы обязаны просто помочь белорусскому обществу и государству настроить диалог с обществом, настроить внутри, не внешне, а внутри национальный диалог, позволить лучшим сынам Белоруссии стать лучшими руководителями Белоруссии. Вот что мы должны сделать.
А как это можно сделать? Давайте поговорим чуть позже. Прямо сейчас поприветствуем Дмитрия Говлина. Пучкова. Дмитрий Ильич, добрый вечер.
Добрый. Здрасте.
Ага. Мы вас не видим, но слышим. Это нормально. Но...
Теперь видим.
Превосходно. Я напомню номер прямого эфира радио «Комсомольская правда» в Петербурге 418-37-73, WhatsApp, Viber 8-931-398-92-92. Обсуждаем аналогии и параллели между августом 91 года в СССР. Я напомню, ровно 29 лет назад провалился путч, и августом 2020 в Белоруссии. Дмитрий Ильич, провал ГКЧП. Вот есть мнение, что если бы путч не провалился, ну, в общем, страна пошла бы по другому пути. И этот путь социализма с человеческим лицом называли бы не китайским, а вот нашим, российским, советским.
Невозможно ничего угадать. Получилось так, как получилось, вот оно перед нами. Что значит, пошло бы так, ну, пошло бы. Оно не пошло. Оно пошло так, как пошло. Вот есть то, что есть.
А почему путч провалился? Вот Виталий Милонов считает, что это вообще была инсценировка.
Я участия, к счастью, не принимал. Только со стороны смотрел, на мой взгляд, отвратительная организация. То есть это не те люди, которые могли захватить власть, не те люди, которые могли кого-то повести за собой. То есть, собственно говоря, и не пошел. То есть, глядя там на трясущиеся руки гражданина Янаева, там сразу все было понятно, чем это закончится.
Министр обороны, значит, руководство спецслужб, руководство милиции советской, эти люди... Ну, по определению, должны уметь брать власть в руки.
Да, я бы так не сказал. Вы знаете, карьерные, так сказать, свершения мирного времени, они несколько других качеств от людей требуют. Вот если вы сейчас обратитесь к богатому жизненному опыту какого-нибудь Авакова, вот там, да, вот это вот способность совершать государственные перевороты, убивать несогласных, забивать несогласных, которых не надо убивать и прочее. Вот там богатейший опыт, да. Откуда в советской милиции подобный опыт? Или откуда такой опыт в Министерстве обороны?
Откуда такой опыт у Лукашенко?
Что у Лукашенко?
Откуда такой опыт у Лукашенко?
Лукашенко пришел к власти законным путем. Его избрал народ Белоруссии.
Но это абсолютно правда. Давайте вспомним первый президент Белоруссии, господин Шушкевич.
Это был... человек, который подписывал Беловежские соглашения,
да, развалил Советский Союз. Да, это тоже предатель, который развалил страну вопреки воле белорусского народа. Белорусский народ на референдуме 91 года проголосовал за сохранение СССР. Но Шушкевич, действуя в интересах польских этих ляхов, как этих панов польских из Речи этой Посполитой, он, конечно, действовал и вопреки воле народа подписал документ, разваливающий Советский Союз. Но, с другой стороны, видите, Александр Григорьевич действительно пришел туда, как бы это ни было печально для демократов в 90-х годах в России, он пришел, потому что того демократического президента ненавидел народ. Он разваливать начал страну, эту Белоруссию. Белоруссия, кстати, это вот иллюзия, когда говорят, что порядок Белоруссии – заслуга Лукашенко. Это не так. Белоруссия и в советское время была страной с удивительным порядком. Это скорее просто национальная культура, некий вот менталитет такой у людей. На улицах не мусорить, траву у забора обязательно подстригать. Это всего лишь традиция, не лукашенковская. Но то, что люди законным образом его сменили, да, и первые несколько выборов абсолютно чисто от всего сердца и с искренними побеждениями, они голосовали за Лукашенко. Сейчас нет. Сейчас Нет, такого не произошло. Лукашенко совершил множество ошибок. Лукашенко не понимает, что мы живем в многополярном сетевом мире. Нельзя больше сдерживать народное, как бы вот, общественное мнение в рамках официальной какой-то утлой его белорусской пропаганды. Нельзя. Люди хотят самореализации. Должны быть лифты. Он всех пересажал, всех загнобил. Предприниматели, не предприниматели. И, естественно, для людей, которые сейчас живут, получают маленькие зарплаты и понимают, что бизнес в Беларуси строится только при благословении, с благословения Лукашенко, и большинство бизнеса — это, конечно, контрабанда товаров в Россию, это торговля российскими нефтепродуктами и прочим, прочим. Конечно, люди видят, что это не путь развития для страны. Поэтому они вышли против него.
Давайте вернемся к возможным сценариям развития ситуации. Дмитриевич, Виталий Валентинович, по пальцам будем загибать, да? Значит, вариант первый. Силовое вмешательство России в события в Белоруссии. Возможно, невозможно. Почему?
Какая очередность, кто первый говорит?
Ну, давайте, великий писатель, переводчик и народный деятель.
Я думаю, что должна сложиться совершенно специфическая ситуация, которая угрожает, ну, например, военное вторжение НАТО. Тогда будет и действие со стороны России. До того нет, никому это не надо.
Ага, но если мне не изменит память, через неделю Минск устраивает военные учения аккуратно на западной границе. И Лукашенко периодически говорит о том, что танки НАТО стоят у наших границ, мы должны сплотиться, объединиться, бла-бла-бла, вот весь этот шум.
Там не танки стоят, стоять будут ракеты. Точно так же, как они стоят в Румынии и во всех остальных местах. Под рассказы о том, что это оборона от иранских ракет, базы НАТО вместе с ракетами НАТО выдвигаются к российским границам. Если раньше при советской власти они стояли на территории ФРГ, эти ракеты «Першинг», которые летели, если я правильно помню, до Москвы 8 минут, то теперь они стоят совсем рядом и летят 2-3 минуты.
У продажных румынов... И враждебных поляков, давайте называть вещи, да, своими именами, потому что они продались. Поляки хоть за большие инвестиции, а румыны просто так, потому что они такие вот сами из себя румыны.
Ну и надо помнить, что на территории Беларуси находятся две военные базы, российские
там
военные базы.
Там есть станции дальнего обнаружения, там есть места, которые мы не потеряем никогда в жизни. Поэтому мой прогноз, конечно, что Белоруссию мы не сможем, не позволим никому отдать. Угу. Я считаю, что Белоруссия будет в составе России, потому что Белоруссия не может развиваться так, как вот она сейчас развивается. Это будет кризис или превратиться в Украину. Собиратель земель русских Владимир Владимирович не позволит этого сделать. И я уверен, что в составе какой-то автономной области она войдет в состав Российской Федерации. Только так, по-другому мы не можем себе этого позволить. Обвиняйте нас, ругайте нас, как хотите. Мы будем защищать Белоруссию всеми силами.
Так и запишем. Виталий Милонов видит вот такое будущее Беларуси. Условный Татарстан, условная Башкирия в составе Российской Федерации. Так?
Неусловная Белоруссия. Белоруссия в составе России. Это нормальный путь. Это защита белорусских предпринимателей, гражданских активистов, политических партий. Люди будут счастливы. Они вздохнут полной грудью. Нормально.
Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Виталий Милонов, Дмитрий Пучков, Гоблин у нас в гостях. Обсуждаем судьбу Беларуси.
Запретных Милонов.
Давным-давно, в далекой-далекой галактике.
Я просыпаюсь.
Ein, zwei, полицай.
Крошка моя, я по тебе скучаю.
И Сережа тоже.
Да! Мы с первого класса вместе.
Тетя Ася приехала!
На небе тучи, а тучи.
А также шумелки, пыхтелки и запелки.
Это не ностальгия, у нас просто память хорошая. Мы услышали одну фразу или песню, почувствовали вкус, который мы называем вкусом детства, уловили запах и тут же мысленно перенеслись на несколько лет назад. По выходным я, Михаил Антонов, на радио «Комсомольская правда» вспоминаю вместе с вами, как это было в программе «Дежавю» в 11 часов вечера по Москве, каждую субботу и каждое воскресенье.
Hasta la vista, baby.
запретных Милонов.
17.33 в Петербурге. Это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, депутат Госдумы Виталий Милонов, публицист, писатель, переводчик Дмитрий Пучков-Гоблин. Обсуждаем возможный сценарий развития ситуации в Беларуси. И в предыдущей части программы остановились на мнении Виталия Милонова о том, что Белоруссия станет частью Российской Федерации. Ну, как Татарстан, например, как Башкирия, как...
И будет прекрасно жить, процветать, и будет защищен от... агрессии со стороны Речи Посполитой, от маньяков, микрокарликов с большими политическими амбициями.
А Лукашенко станет председателем Госсовета.
Слушайте, Лукашенко, я не думаю, что Лукашенко, ему уготована какая-то большая политическая роль, я думаю, скорее какой-то номинальный, просто, так сказать, пенсионерский пост, неважно. Неважно как. Главное сейчас нам защитить, по сути дела, наши национальные интересы. Да, это наши национальные интересы. Мы не позволим полякам, поляки-то марионетки, всю жизнь были марионетки. Всю жизнь были они под кем-то. Никогда не, если когда они были великими, как они себя считают, были самыми злобными и гнусными людишками, как они жгли православные храмы. Вот.
Виталий Валентинович, урежем марш. Дмитрий Юрьевич, как вы считаете, Беларусь в итоге всех этих событий станет частью Российской Федерации?
Да я думаю, что это не в результате этих событий, оно ж давно двигается.
Но как-то очень вяло и медленно. Мы же помним, что союзное государство России и Беларуси затеяли еще при Ельцине.
Мы когда-то были одной страной, Советским Союзом. Когда-то мы были одним народом, пока местным нацистам не объяснили, что мы разные, оказывается, разные. Вот как на Украине удачно получилось нацистам объяснить, что мы абсолютно разные. Для меня это, знаете, примерно как если в городе Санкт-Петербурге внезапно скажут, ну, мы же совсем другие, мы же вам не Москва, понимаете? Вы посмотрите на этих москвичей, разве это мы? Вот мы должны жить отдельно.
И язык вот, у нас другой, подлунный
по ребрике. То же самое со всеми республиками происходило примерно. Конкретно с Украиной и Белоруссией в первую очередь. Хорошо ли это нам объединиться? По-моему, прекрасно. То есть в настоящий момент могучая Россия, например, закрывает Белоруссию ядерным зонтиком. Они под нашей защитой живут. И это для них прекрасно. Меньше тратиться на армию надо, больше тратить на увеличение благополучия жизни граждан. Вот, кстати, вы сказали, что там две российские военные базы. Насколько я знаю, у США вокруг нас их штук 800 по всему глобусу натыкано этих военных баз. Что-то за это никто не парится. Должны там быть наши военные базы? Конечно, должны. Мы братской стране должны помогать. Захотят они к нам присоединиться, пусть присоединяются. Мы с открытой душой.
А захотят ли? Вот вопрос, в принципе, антироссийских настроений в тех высказываниях, которые звучат сейчас со стороны белорусской оппозиции. Их, ну, в общем, я, честно говоря, не слышал. Они выходят на улицы, потому что чувствуют себя обиженными. Обиженными конкретно на Лукашенко, не на Россию.
В русском языке термин «обиженные» носит нехороший оттенок. Ну, хорошо, да, я согласен, что они обиженные, да. При этом, обратите внимание, они всегда говорят про европейский выбор. Что на Украине, что в Грузии, что здесь, они говорят про европейский выбор. Тут они случайно у гражданки Тихановской повесили на сайте какую-то свою программу, в которой черным по белому написано о разрыве связей с Россией, торговых, экономических, любых, культурных, вот полный разрыв связи. Прекращение, как на Украине, давайте прекратим пользоваться русским языком, он не может быть государственным в Беларуси и прочее, и прочее. Теперь они это тихонько подчистили, но, в общем-то, а что тут необычного? Вы думаете, они что-то другое могут сказать? Это «а». Вот я сейчас говорю «а», мы за европейские выборы. Что за этим последует? А последует «б», разрыв любых контактов с Россией, нагнетание национализма. Полное вообще, русских гнать отсюда, никакой вообще там ни дружбы, ничего, у нас европейский выбор. Эти Дмитрий, твари, которые координируют эти их протесты, почему-то сидят в Польше,
Дмитрий,
а
знаете,
не в Беларуси.
Да, ну, Польша, потому что они подонки. Подонки, а я вам могу сказать одно. Когда кто-то выступает за европейский выбор, значит это пидорасы. Вы меня извините. Потому что они всегда, именно они... являются сторонниками европейского выбора. Педерасты, по-научному буду говорить, как в брошюрке при товарище Сталине, как Ежов про них говорил. Педерасты, потому что они ментальные, физические, вот кто выступает за европейский выбор.
Значит, слово, которое Виталий Валентинович не парламентский употребил у нас в эфире, оно не запрещено Роскомнадзором.
Не запрещено, потому что это обозначение всех демократов, всех либеральных сволочей, которые сейчас маршируют там, координируют эти марши.
Виталий Валентинович, смотрите, вспоминаем 2018 год, вспоминаем бархатную революцию, очередную цветную революцию в Армении. Демократы пришли к власти, потому
да
что народ устал от действующего президента и фальсификации.
Там была смена властных элит. Почему? Потому что действительно, предыдущая партия была, предыдущие лица не отвечали требованиям армянского народа, но как там пришел Пашинян? Он что, пришел на русофобии? Нет. И мы сказали, что выбор нашего братского народа – это тот выбор, который мы уважаем.
А почему мы не можем сказать,
Белоруссии нету выбора
не
белорусов?
Говорят, почему Кремль не говорит вот так по поводу Белоруссии?
Мы говорим, что когда мы говорим о братьях-белорусах, так вот наши братья – это не один Александр Григорьевич. Мои братья – это те, которых сейчас в том числе избивают эти людей на маршах. Мои братья – это те люди, которые обманутые, выводят их на улицы, бросают под дубинки. Это тоже мои братья. Понимаете? Но Никол Пашинян, он сказал, все, мы меняем. Да, мы тут поменяли у себя, но, ребята, мы дружим. А эти ставленники польских этих маздоимцев, приспешников фашистских, вот, что они делают? Тут же начинают развивать русофобию. Свастики у них появляются. Негодяй! Мы же видели, что произошло на Украине. Я считаю, на Украине нельзя было позволить это сделать. Вырезать их, как собак нужно было. Весь этот Майдан разогнать. Вырезать, понимаете? Просто ликвидировать группы спецназа. Сейчас бы Украина жила нормальной страной. Развивалась бы цивилизованно, как хочет, но без этих фашистов. То же самое, но в Белоруссии мы не имеем права. Там наши военные базы, там наша национальная безопасность. Извините, подвиньтесь. Мы вам помогали, мы вам строили государство, мы не дадим полякам просто так у нас это отнять.
На Украине тоже была военная база в Севастополе. Ну так, на всякий случай.
И в результате где теперь военная база осталась? Украина уехала.
Угу. Еще один вариант сценария развития событий. Кремль ждет, когда все рассосется само и договаривается с теми, кто
это
выжил.
Это не так.
Нет?
Нет, это не так. Посмотрите, что сейчас политический блок российской администрации, он направляет колоссальные усилия для того, чтобы защитить Белоруссию от внешнего влияния, от внешних вот этих допингов для оппозиции. Пускай мы вместе с тем направляем массу усилий для того, чтобы заставить Александра Григорьевича слышать требования, логичные, умные, нормальные требования собственного народа.
То есть Александр Григорьевич все-таки в итоге должен уйти. Дмитрий Юрьевич, к вам обращаюсь. Должен уйти Лукашенко?
Нет, конечно.
Почему?
Он законно избранный президент. А что это он должен уходить? Вы вот странные вещи какие-то говорите. Народ устал. Это что такое? От чего народ устал? Как это определяется? Есть ли какие-то замеры? Способы померить вот это вот есть? Нет? От чего устал? Давайте на улицу. Вот 1000 человек
количество,
остановим.
Да, количество людей, вышедших на улицу
человек,
в
давайте
протеста.
Спросим, вас устраивает ваш президент или нет? И я вас уверяю, что из этой 1000 примерно там 800 человек скажет, да, устраивает. Я за него голосовал, вот он мной рулит. И хочу, чтобы дальше рулил.
Погодите,
потому что если
вы
сравните результаты нынешних выборов с выборами предыдущими...
Вы верите в результаты
увидите,
нынешних выборов?
5 лет назад за него голосовало 80%. Есть ли какие-то ошибки в его поведении? Ну, с моей точки зрения, вот у нас Владимир Владимирович, например, дал указание провести интернет в каждую школу, на каждый избирательный участок. Поставил там видеокамеры, вот запись идет, ну, смотрите на здоровье, кто там что вбрасывает, ё-моё. Ну, это несерьезно просто. Ну, вбросили там, я не знаю, 10 бюллетеней. Ну, хватайте их, карайте, никаких проблем. Все видно. Зовите наблюдателей, да, и все равно проголосуют. Я не знаю, хорошо, не 80, 75 проголосуют за него. Если у него ошибки еще, да, вот эти аресты наших 33 граждан России и угрозы выдать их украинским нацистам, Ну, это население, да. Это население и России, и Белоруссии не оценит. Вот такие вот гениальные ходы, да, это непонятно.
А светошумовые гранаты, резиновые дубинки, резиновые пули, которые применяли по отношению к мирным людям, вышедшим на мирную акцию протеста.
А вы видели, например, сколько раненых сотрудников милиции поступает в лечебные учреждения? Вы про это видели что-нибудь и слышали, нет?
В том-то и дело, что нет.
Чем по ним стреляют, что в них бросают, вы видели, нет? Я, например, нет, ничего не вижу. Я, как бывший сотрудник, могу вам сказать, что люди получают физические увечья при вот таких вот столкновениях. Вы хорошо понимаете, что милиционера трогать нельзя, к нему вообще прикасаться нельзя. Не то, что там прыгать ногами на щит, еще чего-то там, бросать какие-то фейерверки, кирпичи. Вы понимаете, что это все уголовно наказуемые деяния. Дальше вам строго по канонам цветных революций. «Вони же дети! Зверячі побиття!» Разрисовать задницы фиолетовой краской, чтобы следы от трусов остались, где разрисовали. На спины одинаковые трафареты. Посмотрите, как нас избивают. Это же дети, они просто вышли. У них там это перепуталось создание. Немножко, понимаете? Сначала надо было в белых шмотках выйти постоять, а потом уже, чтобы их били, чтобы кровь была и всякое такое. Вот такие вот бошки замотанные, кровь из ведра налита сверху. Вы от таких этих,
Дмитрий,
с таким кровотечением, ты бы лежал
Дмитриевич,
бы уже ногами.
Прервемся на пару минут. Буквально Дмитрий Пучков-Гоблин, депутат Госдумы Виталий Милонов. Говорим о том, чем все закончится в Белоруссии.
Запретных Милонов.
В Ленинграде открыт рок-клуб.
Рок-н-ролл жив.
Пошли на работу к Борису Борисовичу Гребенщикову, и Борис Борисович сторожил эту баню.
Первые рок-группы.
Я говорю, а дай мне кассетку послушать, а я тебе, говорит, сейчас спою. И вот Витя Цой, мне одному, он мне поет все. Восьмиклассницу, гуляю, и меня уже так вставило.
Первые фестивали.
И там был сидячий зал, и там было жюри. Более того, жюри выдавало всякие грамоты, дипломы, которые впоследствии по жизни могли очень даже пригодиться.
И настоящий драйв 80-х.
Часто это заканчивалось все визитом в милицию.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Каждую субботу в 21:00 на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Запретных Милонов.
Беларусь должна стать частью Российской Федерации. Это краткое содержание предыдущих серий программ. Виталий Милонов, депутат Госдумы.
Беларусь должна воссоединиться с Россией. Это единое государство. Либо она будет с нами защищена надежно, либо ее сожрут эти вот польские шляхтичи.
На букву «П».
Польские гомосексуалисты.
Дмитрий Пучков-Гоблин тоже вместе с нами и тоже придерживается такого же мнения. Я все правильно помню. Дмитрий Пучков-Гоблин кивает головой. Это видно в трансляции нашей во ВКонтактике. Так, слушайте, тут у нас есть предложение Светланы Жарковой в нашей видеотрансляции ВКонтакте. Заварите чаю с мятой Милонову. Угу. Ну, это после слов на букву «П», которые прозвучали в эфире.
Понятно, что наша слушательница хочет, чтобы мы не бросали слова на ветер, чтобы мы шли дальше и на деле бы выполняли те обещания, которые даем в эфире. Не дать возможность растоптать Белоруссию, отдать ее на откуп этим панам, которые пытаются сейчас в угоду своим хозяевам. Польша не хозяева, поляки не хозяева своей страны.
Виталий Валентинович, оставьте Польшу в покое.
Да, знаете, если бы Польша оставила в покое Белоруссию, мы бы ее вообще не замечали, потому что Польша, после того, как они перестали выпускать журнал «Малый модельяж», перестала быть интересной для меня лично страной. Все, больше от Польши ничего не осталось.
Еще у нас во ВКонтакте в нашей видеотрансляции интересуется, собственно, почему мы обсуждаем Беларусь, а про Хабаровск и Дальний Восток молчим.
Хабаровск. Слушайте, ну потому что в Хабаровске уже все понятно.
А Дмитрий Юрьевич?
Все понятно.
Что там обсуждать-то? Надо ждать результатов следствия, под которое попал гражданин Фургал, а слушать мнение граждан, а я за него голосовал, кому какое дело, за кого ты голосовал?
Ну вот граждане голосовали за Лукашенко.
Давайте дождемся результата следствия. А когда окажется, что вы голосовали за уголовника, ну добро пожаловать к зеркалу.
Я хочу напомнить, эпизод петербургской истории не такой далекий, когда голосовали, причем тогда вообще не было даже такой истории про вбросы и так далее, голосовали честно за депутата, который сидел, по, так сказать, будучи подозреваемым, тогда обвиняемым в тяжких преступлениях Юрия Титовича Шутова. Вот за Юрия Титовича Шутова это ставленник...
Он у меня в изоляторе сидел, я с ним лично знаком, да, замечательный персонаж.
Вот, ставленник тогда был губернатора Яковлева, из его списка, о котором бандиты Петербурга говорили, ну, Титыч, у него руки-то по локоть в крови. Это говорили бандиты, руководители ОПГ Питера, тогда говорили про Шутова.
А Виталий Милонов разговаривал с бандитами.
Конечно, я знаком с легендарными персонажами Петербурга, я почти всех их знаю. Угу. И вот они, эти люди, бандиты с громадным стажем и с кучей сроков за спиной, говорили, что с Шутовым дело иметь нельзя, потому что он беспредельщик. Вот. И, конечно, да, есть разные теории, кто его нанимал и почему вдруг убили Маневича, и оказывается, есть теория, что убили Маневича совсем не бандиты. Вернее, бандиты убили, а заказали его соратники, но это не важно. Факт тот, что бывает загогуленная история, когда за человека голосуют, а он оказывается бандитом. Это, ну, значит, надо понимать. Вы же голосовали за него не как бандита, а то, что он бандит стал, он вас обманул. Он же не говорил во время своей избирательной кампании, что он убил людей или был заказчиком преступлений. Не говорил.
Но, смотрите, люди в Хабаровске, насколько я понимаю, вышли на улицы не потому, что они так любят Фургала, да? А потому что федеральная власть в очередной раз показала им, как относится к Дальнему Востоку и к Хабаровску в частности.
Слушайте, Хабаровск не такой, не, Хабаровск — это далеко не отсталый регион. Просто в Хабаровске всегда сильны настроения были, что вот Москва не додает, нам нужно больше. И это, безусловно, часть народного возмущения помножена была на вот некую традицию поругать Москву. Но и, естественно, надо понимать, что это технология. Людей вывели на улицу. Точно так же, как сейчас будут демократы пытаться вывести людей на улицу в России. Почему? Потому что якобы отравили Навального. Вот, Кремль, из Кремля прислали таблетку в чай Навальному, он выпил, вот, и теперь заболел.
А вы считаете, что это не из Кремля?
Я считаю, что если кому-то... Помните, ищите, кому выгодно. Выгодно исключительно нашим американским партнерам. Если его отравили, хотя это сейчас вроде не подтверждается, если бы я был американцем, я бы его отравил. Точно. Выгодно до невозможности, потому что как будущий президент он уже стрелянный патрон,
слава
он уже никакой.
Богу, Виталий Милонов не американец. Дмитрий Юрьевич, вы какой национальности и гражданства? Вы отравили бы Навального?
Зачем? Он же живой нужен пока что. Это персонаж, которого как это, Ваньку-марионетку за нитки дергают.
Но он же...
Человек, который с условными судимостями может ездить за границу, это кто его туда пускает?
Дмитрий, согласитесь, он же не может стать президентом теперь, правильно?
А не знаю.
Мертвый,
если американцы вдруг назначат, то, наверное, может. По части отравили, ну, давайте подождем хотя бы немного. То есть, если у него там какая-то это, пониженный уровень сахара, вот завтра выяснится, что у него диабет, и это была диабетическая кома. Как будут выглядеть все эти
демократы,
клоуны, которые отравили?
Путин это скажет, вот, Путин довел до диабета.
Да, это это естественно, понимаете, вот это вот уровень рассуждений ему в самолете подсыпали. О, не в самолете, в аэропорту, точно в аэропорту в чай подсыпали. Но это уровень рассуждений идиотов. То есть гражданина окружают откровенные идиоты, пропагандисты, окруженные идиотами. Ну это ж страшно слушать просто.
Но в итоге, что получается, мы готовимся к применению вот всех тех технологий, о которых мы сейчас разговаривали, технологий бархатных революций в России, потому что впереди у нас кризис власти, он рано или поздно наступит, потому что Путин рано или поздно уйдет.
Не, ну давайте так, про Путина еще речи не идет, а впереди парламентские выборы через год. И наши партнеры готовятся к этим выборам лучше, чем наши российские партии. Они сейчас специально заготавливают некие шаблоны. Почему? Для того, чтобы, используя опыт Белоруссии, Украины, выйти с той же повесткой. Непризнание любых выборов России, непризнание этих выборов.
Угу. Дмитрий Юрьевич, ваше мнение по этому поводу?
Я 10-й раз уже, наверное, повторю, вот глядя на Беларусь, не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе. Это все репетиции того, что будут делать у нас. Например, обратите Так, так называемая творческая интеллигенция, она дружно выступает на стороне этих протестантов. Дружно. Не надо. Все, результаты выборов не считаются. Почему? А потому что не считаются. А вы там присутствовали, протоколы заполняли. А нет, не считается. Все, не считается и все. Поэтому уходи, Лукашенко. Ну, то же самое будет и здесь. Все вот эти вот, а они же у нас, эти клоуны нынешние, они у нас числятся в лидерах общественного мнения. Ну, что может быть важнее, чем мнение о политике Анастасии Волочковой
или Аллы Борисовны Пугачёвой? Гоблин, человек с важным мнением, депутат Госдумы, да. Виталий Милонов. Всем спасибо, хорошего вечера, берегите себя.
До свидания.
Запретных Милонов.